Здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу «Православие и русская литература», которую мы ведем вместе с доктором наук Ужанковым Александром Николаевичем. Сегодня мы поговорим о не просто литературном произведении, а домострое. Это труд, который распространялся на весь патриархальный уклад русской жизни. Он пронизывал собой все поры вот этого социального бытия и одновременно был неотъемлемой духовной частью вот этого русского космоса.
Что это вообще за книга? Ее написал священник Сильвестр, духовник Ивана Грозного в 1547 году. Она о том, как вести домашнее хозяйство, а еще о любви, верности и воспитании детей. Домострой стремился смягчить нравы, насколько это было возможно. И книга добилась цели. Под влиянием христианства отношения между людьми постепенно смягчались. Домострой стал важной ступенью в гуманизации общества.
Расскажите подробнее, что такое домострой, потому что сегодня очень часто бытует мнение, что это вот такое консервативное, почти варварское устроение жизни, которое закабаляло, закрепощало женщину, делало ее несчастной, и в результате распадались семьи.
Домострой, если вот одной фразой, это идеал супружеской жизни. И к этому нужно было стремиться, и в Древней Руси к этому стремились. Поскольку это действительно, я хочу подчеркнуть, что это идеал. Что такое семья? Семья – малая церковь. И как вот в церкви есть устав, по которому она живет, как в монастыре есть устав, по которому он живет, точно так же и в семье, как в малой церкви, должен быть устав. Вот домострой – именно такой устав. Если мы говорим о монастыре, там еще есть и экономия, да, то есть вот экономическая часть домостроя, она тоже есть, третья часть, она тоже экономическая, как что устроить, там, как огурцы солить, там, капусту и прочее, прочее, но не это главное. Несколько редакций существует, самое главное нужно сказать, что вот первые 15 глав – это духовное строительство, вот подчеркиваю, духовное, а вторая часть – это семейное строительство или домостроительство, вот взаимоотношения между господином, а он господин, ударение нужно просто переместить, и мы сразу понимаем смысл этого слова. Господом поставлен.
Ибо не муж от жены, но жена от мужа.
Это во-первых. Во-вторых, как глава церкви Христос, так глава семьи муж. То есть он отвечает здесь вот в самом широком понятии семья, потому что семья – это еще и домочадцы. Вот домострой, они все время присутствуют, домочадцы, потому что он отвечает и за них. Он отвечает за них всех пред Богом. Вот как князь отвечает за свое княжество, да, точно так же и господин в доме своем отвечает пред Богом за всех. И неважно, там провинился кто-то один, может наказать даже больше, почему, потому что есть там ответственность и взаимосвязь. Это второй момент. Ну и третий, как я сказал, это уже хозяйственная часть, там вот с 30 главы и по 63 или 64. Там в зависимости от редакции появляется эта глава. Или так называемый малый домострой, поскольку это уже, ну, такое письмо, наставлению сыну Акиндина от самого Сильвестра. Должен заметить, что домострой написал священник. Он сначала был в Новгороде, человек был весьма-весьма образованный, затем его митрополит Макарий, должен заметить, что это 16 век, конечно, митрополит Макарий, тот, который духовно воспитывал и будущего царя Ивана IV Васильевича, то есть Ивана Грозного, увидев, познакомившись с Сильвестром в Новгороде, потом, когда стал митрополитом, пригласил его в Москву, и он был даже настоятелем одного из московских храмов в Кремле. То есть, вот, то есть человек, который занимал довольно-таки видное положение в обществе. И он, опираясь, по-видимому, как исследователи полагают, на те уже некоторые устои, которые бытовали в Новгороде, и практически уже были отработаны, собрал все вместе, добавил вот эту вот духовную часть, и тогда уже сложился этот домострой. Очень интересное наставление. Вот здесь важен аспект поучение и наказание отцев духовным – ко всем православным христианам, как о веротиве Святую Троицу, Пречистую Богородицу и Христу Христову, и небесным силам, и святым мощам поклоняться, и святым тайнам причащайтесь, и как прочие святыни касайтесь, и как царя чтите, и князя, и вельмож, и так далее. То есть, смотрите, начинается с того, что почитание Божие, как Бога веровать, как все это сделать.
Этот уклад бытовой, казалось бы, он неотделим от церковного, от церковной жизни.
Совершенно верно, потому что мы с вами знаем советское выражение, да, в здоровом теле здоровый дух, это искаженное, то, что было в средневековое. Но если по латыни «mens sana in corpore sana», то есть здоровый дух в здоровом теле. И семья начинается с духовного строительства. Если не будет этого по вертикали духовного строительства, тогда не будет по горизонтали, то есть не будет того самого креста, спасительного креста, который, собственно, есть основа любой церкви. И вот здесь совершенно важен один момент. Вот наказание от отца к сыну. Благословляю вас, грешный, потому что домострой, или, скажем, эта книга переписывалась специально для кого-то. Ну, скажем, отец заказывал такое домострой с тем, чтобы подарить сыну. Так вот, благословляю вас, грешный, мереги, получаю, наказую. Вот слово наказ, указ. Потому что многие, сразу хочу упредить многих, наверное, кто-то сказать, вот нас слушает, видит, что ну, там же есть вот наказание, оно присутствует. Присутствует чуть ли не в каждой статье, но только мы должны понимать,
это что... Это не кара.
Наказание – это наставление. То есть вот слово наказ или указ – это наставление. То есть вот я наставляю, поучаю, смотрите, научаю, наказую, то есть наставляю и вразумляю. То есть, понимаете, это же не телесное наказание. Единочадного сына своему имя рек, и жены его имя рек. То есть сюда нужно было вставить как-то их домочадцев, быть и в всяком христианском законе, всякой чистоте и совести, и правде, с верою творящей волю Божию, хранящей заповедью и так далее, и так далее. Причем, что интересно, это как и когда-то Владимир Мономах, о котором мы с вами говорили. То есть обязанность отца перед Богом наставить сына. Если отец наставил сына, тогда уже сын отвечает за свои поступки перед Богом. Если отец не успел наставить сына, тогда отец отвечает перед Богом за поступки. Это точно так же, что потрясающе. Вот иногда спрашиваю в разных аудиториях, я говорю, а вы помните, что при венчании говорят новомеченной, так сказать, супруге? Жена да убоится мужа своего. И все сразу, как? Так сказать, почему она должна убояться? И разговор переходит в суд. Должна она бояться или не должна
будет
она бояться?
Будет бить или нет, да.
Да, будет бить или не будет бить. И ни в одной аудитории еще мне не задали вопрос, а что говорят новоиспеченного супругу? Муж да возлюбит жену свою. Вот самое главное. А жена должна бояться потерять эту самую любовь. Потому что выбирали пару, он выбирал пару, да? Он по любви ее выбирал. И поскольку довольно-таки рано выходили замуж на Руси, то, естественно, жена сначала с уважением относилась к мужу, а потом она должна была его полюбить. Она должна бояться была потерять эту любовь. Потому что все строится, церковь строится на любви Господней к своим членам. Это, во-первых. А во-вторых, опять же таки, мало кто знает, что в домострое ответственность за поступки жены лежат на муже. Потому что он ее должен просветить, он ее должен наставить. Тоже такой самый элементарный вопрос, который я задаю. Должна ли девушка, когда выходит замуж, уметь готовить? Это уже вторая, третья часть, да, экономия. Говорит, да, конечно, должна готовить. Я говорю, а вы что, знаете вкусы мужа? Пауза. Потому что в одной семье так готовили, в другой семье готовили так. Но муж должен научить жену готовить. То есть она, в принципе, должна уметь готовить. Вот в принципе, да, картошку чистить, там, сказать, пассеровать, там еще что-то сделать. То есть элементарно она должна, потому что она помогала матери, она видела, как это делается. Но готовить ее должен научить муж, потому что она должна учитывать его вкусовые интересы. А если что-то не получается, то муж должен объяснить, показать, научить. Если что-то не получается, он виноват. Вот я хочу это подчеркнуть. Не жена. Хотя вот здесь, в домострое, о муже почти ничего не сказано. То есть вот жена должна, и все. с ужасом, особенно женщины, говорят, ой, какой ужас, так сказать, должна. Я говорю, ну, за этим-то стоит муж.
Ответственность,
потому что здесь все расписано, потому что он ее учит, он все это проверяет, и он отвечает. Что бы ни случилось в доме, отвечает муж. Кто бы чего бы ни сделал, отвечает муж, потому что он глава этой церкви. И здесь все это есть.
Но вообще это все перекликается с посланиями апостола Павла.
Несомненно, потому что здесь в домострое есть и цитаты, прямые цитаты из апостола Павла. Конечно же, потому что как можно построить семью, не опираясь на Новый Завет? Это невозможно. Невозможно построить церковь, не опираясь, так сказать, на Новый Завет. Поэтому все, конечно. Я даже вот по одним главкам. Вот первое, наказание, то есть наставление отца к сыну, то, о чем я говорил. Потом, как христианам веровать в Святую Троицу, Пречистую Богородицу, Кресту Христову и святым небесным бесплодным силам. Вот первое, что должен сделать человек в храме, это красный угол. Да, должны быть иконы. Это во-первых. Во-вторых, молитва должна быть общая. Потому что там, где двое или трое...
Во имя мое
собрались, там я приду, да говорит Господь. Поэтому обязательно должна быть молитва, обязательно утреннее стояние, вечернее стояние. И что очень важно, это сейчас вот психологи даже тоже об этом говорят довольно-таки много. Очень важен отцовский примет. Вот здесь, да, говорится о женах, да, но отцовский пример. Как правило, ребенок лучше учится читать, если с ним читает отец. Вот я не знаю, почему психологически так. Ну, так вот ответили. И что самое потрясающее, что дети, я опять же таки спрашиваю своих там студентов, да, вот вы помните, как с вами занимался отец? Говорит, да, помним. А как мать? Мать, может быть, в 100 раз больше времени уделяла. Им понятно, так сказать, отец добытчик, там работает и все это. Но они все помнят то, что говорил отец. И наставление отца. Это еще раз подчеркивает вот эту основательность домостроя. Потому что здесь подчеркивается именно это, что отец должен... следить за детьми, должен наставлять их и обязательно с ними читать. То есть вот грамотность, это опять же таки о том, была ли грамотность на Руси. Была очень высокая грамотность. И отец должен с ними читать. Какие книги это читаются? Это, естественно, церковные книги. Читается Евангелие, читается апостол. Он истолковывает смыслы, потому что ребенок еще пока этого не понимает. А домочадцы слушают. То есть занятия идут с ребенком, но домочадцы это слушают. Они, опять же таки, тоже вовлечены во все это, в это делание, это совместное коллективное делание.
Ну и в церкви батюшка, отец, священник.
Несомненно.
Это тоже объединяет.
Конечно же. И вот как здесь, как тайнам Божьим причащайтесь. То есть, видите, причастие. Как в любой церкви. Как любить Господа всей души и брата своего, и Божий страх имейте. Вот это очень важный посыл, как Божий страх имейте. Потому что здесь перекликается в XVI веке с царской властью, и вот отношение уже формируется к царю. Если царя не будешь уже уважать, если господина не будешь...
Царя-батюшку.
То не будешь и Бога уважать.
Да, и своего отца.
И своего отца. То есть, понимаете, это все это выстраивается. Это единое, оказывается. Не то, что вот я тут вот люблю, а там нет. Здесь я уважаю, а там не буду уважать. Ничего подобного. То есть, потому что это единое целое, потому что уже это формирует сознание и отношение к ближнему своему, это отношение и к самому Творцу. «Как царя и князя чтите и повиновайтесь им всем, и как всякому властелину покоряйтесь». Здесь, опять же таки, вспомним Библию. «Не власть, аще не от Бога». И Богом установлены все власти. Тут перевод, конечно, нужно не синодальный, поскольку в синодальной немножко другая интерпретация получается этих очень важных слов. «Не власть, если не от Бога». То есть вот Богом установлены власти, а если не от Бога, то это не власть. Потому что вот то, что сейчас не буду даже цитировать, что все на дальнем переводе, но это вольное толкование, то, что называется. Так вот, вот здесь, естественно, что власть установлена Богом. Какая власть установлена? Царская, княжеская, боярская, господина, потому что он господин. Но муж, глава семьи, он тоже господин, Господом поставлен. И поэтому все, соответственно, будут подчиняться ему. «Как чтите детям отцов своих духовных и повиновайтесь им совсем, повинуются отцу физическому, повинуются отцу духовному». Опять же таки практика вырабатывается. «Как святительский чин почитать, и как же священник имнишеский». То есть, понимаете, даже у людей современных нет вообще представления о домострое. То есть мы видим, что здесь регламентация отношения мирской церкви, семьи, да, с церковью Христовой. православной церковью. «Как врачеватеся христианам от болезни?» Интересная глава, 8. «Как врачеватеся?» Всякие болезни, вот в Древней Руси подходили именно так, все болезни имеют духовную основу. До революции, когда приходил земский врач, он первый вопрос задавал, когда последний раз причащался. Потому что сначала он отправлял за священником, чтобы исповедовал, он причастил, а потом уже пилюли выписывал. Потому что все имеет духовную основу. Это очень важно. Это самая большая глава, между прочим.
Поэтому распад, когда распадается семья, современная семья, мучительно и напряженно ищут причины. А причина только одна – отсутствие вот этого духовного основания, отсутствие связи с церковью.
Но мы же с вами знаем, что любовь не ищет своего, любовь жертвенна. Вот любовь строится на жертве. То есть если муж любит жену, то он чем-то может... Да, пожертвовать ради того, чтобы был лад в семье, чтобы было согласие. Точно так же и жена. То есть никто не будет отстаивать свои права, как в современных семьях. Да, так сказать, вот я говорю так, я вот так. То есть никто не хочет, так сказать, поступиться не то чтобы своими правами. Нет, так сказать, а своим положением, которое он считает, что он занимается. А домострой выравнивает эти взаимоотношения, потому что он показывает, да, вот это вот поле деятельности жены, вот так у нее, так сказать, обязанности, хлопот, забот, что она должна делать, и у мужа. Но муж, еще раз подчеркну, он за все отвечает. То есть он, ну, не только, как, так сказать, как глава семьи, как отец, как любящий супруг, но он еще и менеджер в какой-то степени, потому что все это нужно организовать. Дело все в том, что древнерусские семьи, они очень большие. Это мы сейчас 1-2 ребенка, да? А на самом деле древнерусская семья, ну, это 6-7 семей. Когда-то даже строили буквой «П», особенно вот на севере, 3 дома, одна труба, потому что подать из трубы платили. Вот потом тот первый отменит его уже подушевую
подать. Дыма.
Да, с дыма, совершенно верно. Вот, и... Получается, что 3 семьи, вот здесь общий двор, так сказать, общее хозяйство, они ведут. Младший сын всегда хранитель домашнего очага, то есть родительского очага. Он остается в доме родительском, а остальным сыновьям дается выдел. Но, опять же таки, здесь, когда выбирают жену, родители должны выбрать. Сначала посмотреть, какие там родители, так сказать, вот какое хозяйство, рукастое, на хозяйственное или и так далее. Но... Тут я тоже хочу подчеркнуть, что в Древней Руси, в «Русской правде» зафиксировано, что насильно замуж не запрещено было выдавать. И там довольно-таки большую накладывали и епитимию на родителей, если невеста что-то сделает с собой. Невесту могли забрать, отправить куда-нибудь в гостеприимный дом при монастыре. То есть не в монастырь, нет, то есть на место, где она будет жить, она может не возвращаться даже к своим родителям. Штраф большой, там несколько гривен, там от 3 до 7 гривен, а за гривну можно было лошадь купить. То есть очень, то есть так серьезно довольно-таки к этому относились. То есть выходили замуж и женились по любви. Вот это я хочу это сказать, потому что, ну, сговор был заранее, то есть они понравились друг другу, тогда можно посылать сватов и так далее. Но и тут вот... уже выстраивается потом семья. И вот здесь еще очень важный момент. Потому что одна из глав, как вот детей воспитывать, как учить детей и страхом спасайтесь. Так вот, что важное в домострое, что можно и нам даже позаимствовать от домостроя. Сильвест говорит, что обязанность родителей наблюдать за своими детьми, то, что называется, еще с утробы матери, и воспитывать их. Почему? Потому что, когда рождаются дети, родители должны уже сразу посмотреть, к чему они больше тяготеют. Определять таланты, способности детей, опять же таки, должны родители. И в домострое это написано, что отец отвечает за мальчиков и наблюдает, кто к чему горазд. То есть, кто-то к слесарному делу, значит, слесарное дело к столярному делу. Если кто-то, так сказать, читает много, там еще, значит, может, священником, так сказать, быть, и в церковь ходит, там помогает, чтецом будет. Понимаете? То есть, способности нужно заметить как можно раньше.
И развить.
Да. и как можно раньше их пытаться развить. Вот это обязательно совершенно. Вот домострой это регламентирует. Дети, точнее девочки, они должны уметь вышивать, причем вышивают по-разному, там сказать, и крестом, там скажем, и гладью. Да, опять же таки, девочка готовит для себя приданое. И вот, и что любопытно, значит, вот как девочка родилась, отец уже готовит сундук. И потихонечку начинает сюда все складывать. Это тоже одна статья посвящена этому. Потому что, говорит, скорая свадьба – это людям насмех. Почему ничего нет, и то нужно, и то нужно. А то так потихонечку собирается. Потом она начинает заниматься рукоделием. И по этому рукоделию, вот то, что она вот себе приготовила, собственно, и видно, какая это невеста. Что-то она может или не может. А если, ну, смертность большая, если умрет. А это напомин души. Тогда все этот сундук вот раздается на поминовение этого ребенка. Понимаете, все настолько предусмотрено и настолько четко выстроено. И теперь вот это самое страшное. Вот наказание, да, вот наказание. Там же есть телесное вроде бы наказание. Ну вот там, а пошлет Бог, у кого дети, сынови или чтери, доброе наказание учините страху Божию и вежеству. Бог даст любить их и беречь, и страхом спасать их, наказуя и рассуждая. Смотрите, раны возлагайте, наказуй дети в юности, покой тебя на старость. И, опять же, таки, храни и блюди в чистоте телесной, и от всякого греха отцам чад своих нужно, как зеницу ока беречь, как свою душу. И а что дети согрешат отцом и мать, или материнским небрежением, я сразу перевожу, то о тех грехах ответ дать на страшном суде родителям. То
есть, вот она куда вертикаль ведет.
Конечно же, конечно же. Но вот тут вот это самое. Наказуй детей своих, да, и рано возлагает. Иногда там, так сказать, написано, что можно и физическое применять. Почему? А вот тут очень интересный вопрос. Ну, во-первых, это еще в Ветхом Завете об этом есть. Так сказать, чуть-чуть переделанная цитата, так наказуй в юности, обрящешь радость в старости. Но тут самое главное, оказывается, что действительно отец должен один раз хотя бы наказать своего сына за поступок какой-то. Очень важно наказать его. Почему? Чтобы он знал, что такое боль. И чтобы эту боль не причинял никому другому. Вот это вот потрясающе. То есть, понимаете, опять же таки, это воспитание. Но телесное наказание применяется крайне редко. И вот это я хочу это тоже особенно подчеркнуть. Это крайне редко. И опять же таки, если кто-то хочет, так сказать, вот рукой, опять же таки, не имея, это подчеркивается, не имея злобы в сердце своем, а только с любовью. Почему? Потому что может, здесь описывают так, потому что может ударить по уху или по глазу, так сказать, и покалечить ребенка. То есть вот в гневе никогда нельзя наказывать.
Ну и по голове просто не били. Конечно, да. Были для этого специальные места предназначены.
По мягкому месту, мягким ремешком.
И очень запоминается на всю жизнь.
Да. Так это так в домострое написано, понимаете? Что вот только вот можно вот так. Но опять же таки с любовью. Потому что самое страшное наказание, которое вот есть вот в домострое, это когда родители, или главный родитель, да, покажет холодность свою проявит. То есть вот там что-то неправильно сделал сын, да, и отец говорит, ну, ты, значит, вот меня подвел. И вот эта холодность, так сказать, не любовь.
Теплохладность.
То есть он говорит, показывает, как бы отстранился, ты меня не послушал, ты вот сделал, и это наказание то, что я не буду с тобой общаться. Это самое страшное наказание.
Любви нет.
Да. То есть вот потерял отцовскую любовь, понимаете? И поэтому не физическое наказание, а вот именно такое, потому что теряется отношение между отцом и сыном.
Ну и самое страшное, и абсолютно взаимосвязь причинно-следственная, когда разрушается семья при невыполнении вот этих вот, вот этого народного и церковного опыта, систематизирующего жизнь обиходную, то тогда разрушается и государство.
Конечно. Ну, ячейка общества, это мы знаем, да. Семья. Ну, а вот та старая, остальная часть, да, хозяйственная, ну, это такие рекомендации, которые, ну, можно вот в домоводстве, которое, ну, есть, как домашнее хозяйство вести.
Вспомогательное.
Это, конечно, там что, ледничок должен быть, это то, что у нас сейчас холодильник, да, или морозилка скорее, что в ледничке нужно, так сказать, что нужно прикупить, опять же таки, чем запасаться, какими товарами запасаться, как хозяйничать, тоже вот интересно. пришла соседка, а вот поговорить о чем-то. А оказывается, праздный разговор – это праздный разговор. Они греховны, потому что потом покаяние должно быть. Значит, что нужно делать? А вы горох перебираете или фасоль перебираете. То есть руки, чтобы что-то делали. И нитки, там еще чего-нибудь.
Пряжа,
еще чего-то. То есть вот что-то делай руками. Рукоделие. И вот тогда, собственно, и получается, что и труд полезный, и разговор полезный.
И эта система, она гармонизировала и жизнь отдельного человека, и жизнь семьи, как малой церкви, и, в общем-то, приводила человека к Богу, не отлучала человека от церкви.
Потому что если ты один что-то делаешь, то всегда делаешь с молитвой. И поэтому здесь есть и рукоделие, вот по горизонтали рукоделие, а по вертикали – это молитва. Потому что все, что делается по благословению и по молитве, оно имеет всегда замечательный результат.
Самое главное, что целостность семьи по домострою, она гармонизировала целостность и государства. И эта связь, причинно-следственная связь, она очевидна, что является вот образцом, наверное, должно быть образцом и для сегодняшней социальной жизни. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. Спасибо, до свидания.